Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «RTFAQ». «Мужчины, которые ненавидели женщин». Это было первое некоммерческое название трилогии Стига Ларсена «Девушка с татуировкой дракона». О значении этого бестселлера, о том, как он читается в России, о том, как он читается в мире, и что он означает в Швеции, о том, что означает новый женский образ главной героини, мы будем сегодня разговаривать с Сергеем Яниколоповым, психологом, заведующим кафедрой криминальной психологии в Московском городском психолого-педагогическом университете, с Ольгой Дробот, переводчиком, специалистом по скандинавской литературе, секретарем гильдии литературных переводчиков, и с Бенгтом Эриксоном, советником отдела печати и культуры посольства Швеции. Книга культовая в мире, становится сейчас культовой и в России благодаря, во-первых, американскому фильму «Девушка с татуировкой дракона». И я наблюдала людей в метро, которые едут там с белыми ленточками и читают одновременно «Девушку с татуировкой дракона». В Стокгольме существует даже туристический маршрут, по которому поклонники Ларсена ходят и смотрят, где же жили главные герои, в каких кафе они встречались. Одним из таких людей был литературный критик Константин Мильчин, который сейчас расскажет свою историю, как он ходил по местам Ларсена.
У меня в Швеции есть друг, он location manager. Он ищет площадки для съемок. И вот когда, значит, мы приехали с супругой в Стокгольм, вот этот мой друг детства, швед, я говорю, ну отвези нас в какие-нибудь ларсеновские места, потому что вообще куча людей в Стокгольм приезжает именно по местам Ларсена. Саша немедленно позвонил местному своему коллеге по Стокгольму, который работал с двумя фильмами. С оригинальным, как раз, шведско-датским фильмом и с американским, с финчеровским. И если сравнивать вообще виды, то, ну, видно, что это вообще снималось практически в одних местах. Чудесная маленькая улочка, где, собственно, дом Микаэля Блумквиста, довольно крутая, то есть она идет снизу вверх. Дом из шведского фильма красивый, но обычный совершенно. А дом из американского фильма, верхние этажи этого дома, это нижние этажи предыдущего дома. Там действительно крутой спуск. То есть шведы выбрали просто красивый дом, американцы выбрали необычно, потому что, ну, вот такие дома для Стокгольма вполне типичные из-за перепада постоянного высот. Ну, конечно, да, мы там пофотографировались.
Константин, а вы хотели посмотреть эти места, потому что уже были фанатом «Девушки с татуировкой дракона»?
Как хорошо сказала одна моя коллега, про Ларсена-то нечего говорить. Просто открываешь книжку и погружаешься в этот мир. Действительно, наверное, из романов середины 2000-х годов это, наверное, самая сильная вещь, которая войдет в историю. Да? То есть, если, ну, вот мы берем конец 90-х, начало 2000-х, это «Гарри Поттер». Середина 2000-х – это, конечно, ларсеновская трилогия. Главный шведский продукт, который она смогла породить в первое десятилетие 21 века. С одной стороны, герои несколько картонные, и они не совсем настоящие. Вот таких Лизбет, безумных, гениальных, я не очень верю, что такой человек может быть. То же самое с таким честным, принципиальным Блумквистом. Хотя, да, наверное, для Швеции это более привычно, чем для нас. Именно потому, что это герои необычные, Ларсен, чтобы доказать, что они есть, он их описывал во всех их проявлениях. И они хоть и не настоящие, но выглядят гораздо более реалистичные, чем любой реалистичный герой. Очень интересно сравнивать, если мы берем, например, третью часть, никто же не верит в этот заговор, что есть некоторая тайная организация, которая может скрывать от демократических правительств существование перебежчика Александра Салы в разных переводах фильма. При этом же шведы не верят. А мы-то легко верим, что такое может быть. То есть мы даже не понимаем, чего шведы удивляются. Конечно, эта вещь очень сильно идеологизирована. Левые хорошие, правые плохие. Если герой не любит женщин, значит, он мерзавец. Отчасти отсутствует саспенс из-за того, что по поэтическим взглядам и отношения героев в быту легко понять, будет ли он хорошим или плохим. С другой стороны, в этой идее, что нелюбовь к женщинам ведет к фашизму, а фашизм ведет к извращениям и тяге убивать, и что все эти три вещи глубоко взаимосвязанное, что человек, который презирает женщин, что это непременно закончится фашизмом, и этот человек в итоге окажется маньяком-убийцей, в этом есть некоторое, мне кажется, здравое зерно.
Он просто в такой простодушной лубочной форме и в то же время очень увлекательной напоминает, что такое хорошо и что такое плохо.
Это отчасти тот же механизм популярности, что в «Гарри Поттере». В принципе, читателям нравится постмодернизм, но они от него устают. Выигрывает произведение, где все-таки вот есть зло и есть добро. Да, иногда добру приходится применять незаконные приемы, нарушать некоторые общественные договоры, устои. Гарри Поттер не всегда идеален как герой, Элизабет Саландер хакерша и воровка. Но все равно есть хорошие, есть плохие. Четкое такое манихейское деление мира на хороших и плохих. И вот этого часто читателям не достает. при этом и в «Гарри Поттере», и в «Ларсоне» это есть. Вот с одной стороны хорошее, принципиальный, честный такой, идеальный, ну, фактически бессеребренник, Микаэль Блумквист, и такая какая-то странное существо, которое дерется как профессиональный боец, идеальный хакер, блестящий детектив, и при этом, конечно, абсолютно социопатка Лизбет Саландер. Ну да, вот должен быть мир, который четко делится на две части. Хорошее и плохое. Очень забавно, как же события этой книжки, третьей части, разыгрались у нас месяц назад, когда, как у Стига Ларсона, да, никак не могли прищучить тайную организацию, которая фактически заправляла Швецией абсолютно незаконно, как они решили, что они могут брать на себя решение, и брали. И не могли их никак раскрыть, пока пара хакеров не начала вскрывать их документы, ну и вот так и всех, и продажных адвокатов, и продажных юристов, и продажных психиатров быстренько разоблачили. Ну вот то же самое пошло и у нас. Ничего не могли сделать с Потупчиком и Якименко. А тут скрыли их переписку, и они почти каких-то комических, совершенно жалких персонажей. Как у Ларсона все разворачивается? Они пытались как бы отыграть, а Потупчик же охотно распространял фотожабу, где нарисована она и Якименко, и написано «Девушка со взломанной почтой». Я не думаю, что они читали и, в общем, понимают, что Ларсон-то, конечно, за нас, а не за них.
Константин Мильчин, литературный критик. А теперь мы послушаем переводчика биографии Стига Ларсона, Юлию Колесову. Я начала разговор с ней с вопроса об образе, так сказать, самого автора. Вот когда русский читатель начинает знакомиться с книгой, любопытно, кто автор. Общеизвестная вещь, то, что Стиг Ларсон антифашист и журналист либеральный.
Это и правда, и не совсем правда. Стиг Ларсон выходец со шведского севера. Он родился в окрестностях города Шелептио. Север Швеции – это такой красный как бы регион. Там исторически были шахты, химическое производство, на котором, кстати, работал его отец, и, потеряв там здоровье, быстренько оттуда ушел. Там был пролетариат. И поэтому вся эта часть шведского населения была очень радикально настроена. Там огромный был процент коммунистов. Но следует помнить, что коммунисты в Швеции – это немножко не то же самое, что коммунисты в Советском Союзе. Это не значит, что им все нравилось, что было в Советском Союзе. Но они считали, что надо более радикально преобразовывать общество, чем это делают социал-демократы, что еще осталось много угнетенных, что осталось много людей, которым нехорошо в обществе живется. Оттуда, вот из этой местности, из этих корней, в общем-то, и вырос Стиг Ларсон. Он был человеком без образования. Он считал, что жизнь – это университет, и что люди с высшим образованием, они вообще задаваки все. Дедушка его был вообще сталинист убежденный, коммунист до мозга костей, Северин Бустроем, отец его матери. И когда он начал писать в газете «Интернационал», вот эти первые статьи он подписывал псевдонимом Северин, то есть именем дедушки. Вот эта вся основа, из которой он вырос, она, собственно, и предполагала борьбу политическую достаточно острую, неприятие каких-то буржуазных ценностей и то, что он всегда становился на сторону слабых, на сторону угнетенных. Были ли это иммигранты, были ли это женщины, подвергающиеся насилию, он вообще всегда себе говорил еще, что он феминист и за права женщин, в общем-то, боролся. И он, когда речь шла о ком-то, кто оказывается в обществе в трудном положении, он всегда защищал активно тех, кому плохо, кого общество задвигает. И он считал в том числе, что существует большая группа женщин, которые в таком вот положении оказываются. Он сделал сборник, где он, собственно, выступил главным редактором и инициатором по поводу убийства женщин, насилия над женщинами и так далее. И он говорил, что самое главное не в том, какой национальности убийца. Он как раз говорил о том, что если убийца иностранного происхождения, то сразу начинают кричать: вот иммигранты, а сколько угодно шведов, которые там убивают своих девушек или жен и так далее. Он говорил, самое главное не то, какой национальности убийца, самое главное то, что женщины гибнут от рук мужчин в обществе, которым правят мужчины. Вот это был его главный пафос. То же самое касалось его антифашистской деятельности. Поскольку фашисты, они считают, что определенные группы населения, да, неполноценны, что их надо уничтожить на том основании, что они не к той национальности принадлежат. Вот Стиг Ларсон боролся против фашизма, неонацизма конкретно, и старался во всех дискуссиях подчеркивать, насколько вот эта вот коричневая угроза в обществе серьезна. Это не подростки, которые шалят, это мощное политическое движение. Вот он много лет издавал газету под названием «Экспо», сейчас она уже стала журналом. Почему «Экспо»? Освещал то, что происходит в мире неонацистов, чтобы показать, что они не дремлят. И люди, которые работали в этом издании, работали нередко на общественных началах, они рисковали своей жизнью. Они внедрялись в какие-то фашистские организации, они ходили на собрания, где раздавали литературу, и потом об этом писали, чтобы постоянно показывать обществу, что дремать нельзя, что фашисты организуются, что они получают материальную поддержку, проникают в души молодых людей, вербуют все новых и новых членов. И с этим надо постоянно бороться и этому противопоставлять какую-то политическую программу. Ну а далее еще следует сказать об очень важной вещи. Исторически так сложилось, что шведский детектив занял такую нишу, он как раз предполагал социальную критику. Еще со времен «Шваль и Валё», двух классиков детективного жанра, детектив не только рассказывал увлекательный сюжет, он еще и бичевал изъяны общества. Показывал, что нередко преступника толкнули на преступление несправедливые социальные условия. Эта тенденция, она, в общем, сохранилась в шведском детективе до сих пор, и в каком-то смысле Стиг Ларсен где-то ее и возглавил, потому что, конечно, он вывел в своих романах такого героя, такую героиню, такого борца с преступностью, которого еще свет не видывал. Я имею в виду Лизбет Саландер. Это человек, который оказался на самом дне общества, без всяких возможностей вроде бы для полноценного функционирования в обществе, но человек, который вот в силу своих особенностей, своего характера не сдается. И вот этим, собственно, наверное, в первую очередь интересны его романы. Вот такой необычный, в первую очередь, героини. Ну и, наверное, это уже не все знают, что на самом деле это Пеппи Длинный Чулок. Да? Вот Лизбет Саландер – это Пеппи Длинный Чулок. Когда-то еще в молодости Стиг Ларсен работал иллюстратором в бюро новостей ТТ, Тиднинганас Телеграф Бюро. Зашел у них разговор с коллегой-журналистом, чем они увлекались, что они читали в детстве, какие детективы как раз читали. И Стиг Ларсен тогда сказал: «А я вот когда-нибудь напишу детектив, где у меня главная героиня будет Пеппи Длинный Чулок. Только она будет взрослая в наше время. И вот посмотрим, как такой человек функционирует в современном обществе». Догадываюсь, что ей будет довольно-таки несладко. Много лет спустя, в 2004 году, уже когда была принята книга в издательство, Стиг Ларсен, который очень редко себе позволял роскошествовать, в какой-то ситуации все-таки ехал на такси. И за рулем он вдруг увидел вот этого своего коллегу. Их в свое время сократили и выгнали из агентства новостей. И Стиг Ларсен сказал ему: «Я все-таки написал ту книгу. Помнишь, мы говорим, что я напишу книгу про Пеппи Длинный Чулок в наше время?»
Юлия Колесова, переводчик биографии Стига Ларсена. «Свобода» в клубе «Арте FAQ». Мужчины, которые ненавидели женщин, или девушка с татуировкой дракона. Юлия Колесова закончила на том, что у главной героини Лизбет Саландер есть такой базовый прототип, это Пеппи Длинный Чулок. Исследователи Ларсена говорят о том, что есть еще и некоторый комикс, героиня которого нравилась Ларсену, который был сделан по Джеймсу Бонду, но только вот вместо мужчины там главная героиня девушка. Я думаю, что есть еще несколько литературных источников у трилогии «Миллениум», но давайте сначала поговорим об образе Лизбет Саландер. Чем она вам кажется необычной? На кого она похожа из известных нам героев-сыщиков или там героев мировой литературы?
Ну, давайте.
Ольга Дроба, пожалуйста.
Я не являюсь большим поклонником этой трилогии, хотя мне первая ее часть нравится. Однако из всей трилогии более всего мне понравился действительно образ Лизбет Саландер. И я поддержу то, что сказал Константин Мильчин. Мне кажется, что эта книга типа «Гарри Поттер», только для чуть более старших ребят. Книга, где описано зло в разных его проявлениях, с которым невозможно бороться, если у тебя нет каких-то особенных качеств. Но если ты, например, там, умеешь на чем-нибудь летать, или у тебя есть волшебная палочка, или, например, ты являешься хакером, который может все взломать, то ты каким-то образом можешь победить зло. И это, мне кажется, прекрасная сама по себе посылка, потому что кто такая Лизбет Саландер? В этой девушке автор как-то умело собрал все человеческие страхи, ну, или все какие-то человеческие претензии, или то, что в обществе, в общем, недолюбливают, да? Полушведка, поскольку папа у нее русский. Вся какая-то странная, ходит она там с пирсингом, с татуировками, странно покрашенная. Она, думаю, что был прав ее первый прекрасный попечитель, который говорил, что она все все-таки странное. То ли это синдром Аспергера, то ли это что-то еще, но ей действительно она общается с людьми довольно странным образом. Непонятно, как она отреагирует. И как все непонятно, это, конечно, вызывает у людей тоже страх и отторжение. К тому же она лесбиянка, к тому же она вообще не следует никаким правилам. То есть вот этот человек, который вообще живет по совершенно своим законам, ну и она находится все время в конфликте с обществом. Общество тоже отлично распознает в ней такого опасного человека, который нарушает его общество требования. Не нарушает вот этой своей свободы. Я не желаю общаться с этим психиатром, я не буду с ним разговаривать. Пусть он пишет, какие хочет заключения, я этого делать не буду. Удивительным, конечно, является то, что в конце концов она побеждает, добивается там своих различных прав и, в общем, торжествует. Это прекрасная сказка, что человек может жить по совершенно своим законам и оставаться в обществе, и общество, в конце концов, его признает. Эта история как-то привлекает. Ну, меня, например, она очень привлекает. Хотя она, конечно, меня привлекает своей такой совершенно сказочной составляющей. Ну вот ясно, что действительно, как правило, человек, столкнувшись с такой несправедливостью, не в состоянии с ней никак бороться. Но вот если выясняется, что да, а я хакер, а я могу узнать что-то за 5 минут там лежа в психиатрической больнице, зайти в сеть и что-то оттуда вынести, какой-то компромат. Это такая с моральной точки зрения, в общем, вещь, которую можно обсуждать. Но мы видим, что она, в общем, все более и более становится каким-то действенным инструментом общественной жизни. И я думаю, что это тоже вещь, которая привлекает внимание на фоне всех там разговоров про Викиликс и того, что происходит у нас. И вот Костя сказал, что он думал о том, что правда ли, что человек, который, мужчина, который ненавидит женщин, обязательно становится фашистом. Мне кажется, здесь гораздо более широкая постановка вопроса, что если просто человек ненавидит кого-то, потому что он не такой, потому что он ходит с пирсингом, потому что он странно общается, потому что он лесбиянка или по каким-то другим соображениям, то он имеет хорошие шансы постепенно скатиться к фашизму. Я думаю, так.
Ольга Дробот, Сергей Николаевич, я хочу послушать, и Николопова, вот поскольку Ольга уже затронула психологию этого персонажа.
Я не воспринимал это как сказку. Более того, значит, я скажу честно, что вначале мне было тягостно читать, потому что очень много подробностей. Потом я понял, что в каком-то смысле я читаю энциклопедию шведской жизни, и эти подробности, это просто замечательно, потому что, ну, не так много я знаю про Швецию, и восполняю очень много маленьких деталей, совершенно не связанных с сюжетом. А если говорить о, действительно, может быть, единственным живым образом этой книги является героиня, то здесь действительно есть вот эти человеческие страхи и проблемы. Одна из них, насколько я понимаю, в Швеции мы видим торжество социального государства и то, что к Оруэллу можно прийти дорогой Хаксли, весело улыбаясь и замечательно живя. И вот в таком обществе все страхи, связанные с психиатрией, есть. И дело не только в том, с каким синдромом родилась Лизбет. Вся эта массированная травма, у нее психотравма все время. И то, что мы обсуждаем о посттравматике, об участниках боевых действий, о жертвах насилия домашнего, изнасилования и так далее, здесь все в одном человеке.
Ее проблемы начались, когда ее отец систематически избивал ее мать.
Во-первых, систематически избивал ее мать. Ей могло тоже доставаться. Значит, само наблюдение является травмой. Потом травма, значит, связанная со всеми детдомами, психиатрами, ну и вот всей дальнейшей жизнью. То есть до момента, когда мы с ней знакомимся, да и, в общем, до суда, все это нарастающие травматические события, притом те, которые традиционно рассматриваются как основа для того, чтобы поставить диагноз посттравматический синдром. И в каком-то смысле вот ее вот эта асоциальность, она, вообще говоря, воспитанная. Ну, что за общество, в котором все это происходит с одним человеком? Я понимаю, что это может быть перебор травм, но вот такое общество. И она в этом смысле, конечно, да, в каком-то смысле она асоциальна. Но с другой стороны, она внутри своего сообщества очень даже социальна. Хакеры ее уважают, и они для нее делают огромное количество вещей. Герой и некое его окружение тоже постепенно становятся на сторону этого человека. И здесь уже возникает вторая проблема. Не только вот власти психиатров, вообще диагноза, я бы так сказал, не сколько психиатров, сколько диагноза. Как вторая вещь, а готово ли общество к инклюзии? Замечательно, мы говорим, давайте нам больше инвалидов в школу внедрять, больных и прочее. А вот общество готово к человеку, который, вообще говоря, ходит на двух ногах. То есть, в общем-то, она не такой вот, чтобы бросалась резко в глаза. Татуированных девушек много, с пирсингом не меньше. Она не выделяется из молодежной субкультуры 90-х, 2000-х. Она, может быть, действительно все знаки того, что общество боится и что является основой для выбора жертвы, то, что называется hate crime, преступление ненависти, когда жертва выбирается, и мотивом преступления является ненависть к какому-то качеству жертвы, расовой, национальной, гомосексуальной там, и так далее. Тем более, что я тут не совсем согласен, что она уж так открытая лесбиянка, она все-таки бисексуалка. И с героем у нее роман.
Основа романа, который держит, видимо, женскую публику, это ее роман с главным героем.
Да.
Ей вменяют
Безусловно. Против. Она в данном случае как раз вот по всем этим пунктам, в том числе и как лесбиянка, собрание всех причин для преступления ненависти. Там это вот в ряду. И поэтому ей добавили, вот знаете, как надо. Мы, как читатели, когда читаем про Пеппи Длинный Чулок, нам не приходит в голову, что это социопатка, да, будущий человек для клиники. Считается, что вот это такой независимый, интересный ребенок, который добивается свободы какой-то. А если отсюда идти, то понятно, что огромное количество вот людей, которые воспринимают ее как сумасшедшую, психически больную, это люди, которые во многом проецируют на нестандартного ребенка или нестандартного человека свои стандартные представления о правильности.
Сергей Николаевич Николов, спасибо. Бенгт Эриксон.
Я смотрел все три шведских фильма, и, конечно, я знаю о том, что произошел большой шум вокруг этой книги. Я задал себе вопрос, с чем это связано. Ведь она совершенно дикая как личность, но вписывается в общий такой тренд рассказов о сильных женщинах. И это, я думаю, что частично объясняет успех этой книги. С другой стороны, она, в общем-то, тоже является достаточно типичным представителем очень молодого такого поколения, продвинутого, который немножко пренебрегает правилами, нормами, добивается своего целенаправленно. Потом, мне кажется, там присутствуют элементы сказок, комиксов. Она себя ведет, особенно вот в эти более драматические ситуации. У нее, конечно, присутствует достаточно много именно вот такой фигуры из комиксов. Сверхчеловеческие какие-то качества присутствуют. Я согласен с тем, что это перебор, что в целом шведы считают, что у нас достаточно такое гуманное общество, достаточно нормальное общество. В целом присутствует буквально у всех достаточно глубокое такое доверие к тому, что делают власти, даже психиатры. Хотя люди на своем уровне все-таки видят тот факт, что происходят такие вот истории, и бывают такие судьбы, и в этом плане у него рассказ безупречный. То, что он приводит там все детали ее дела, как ее там лечат, заключают там, в больнице и так далее, это все основано на фактах, это достоверные факты. И тем самым, конечно, книга приобретает такую огромную силу. Как контраст, с одной стороны, у нас положительный образ своего общества, но мы знаем о том, что у нас где-то сидит вот это сознание о том, что все-таки у нас тоже присутствует достаточно, причем, серьезные проблемы.
Бенгт Эриксон, о проблемах шведского общества и о том, как они отражены в трилогии «Девушка с татуировкой дракона» или «Миллениум», мы поговорим во второй части программы «Свобода» в кафе «RTFAQ. Мужчины, которые ненавидели женщин». Это некоммерческое название трилогии Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий радио «Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, обвиняемого в мошенничестве. Прокурор потребовал приговорить подсудимого к 5 годам колонии. В Следственном департаменте МВД России заявляют, что нет оснований для реабилитации скончавшегося в тюрьме юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о нападении на зрителей рок-фестиваля в городе Миасс Челябинской области в 2010 году. Тогда пострадали несколько десятков человек. В Саратове гособвинение по делу рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве, просит суд приговорить его к 4 годам колонии общего режима. Дмитрий Медведев подписал указ об исключении Ирины Ясиной и Светланы Сорокиной из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. В конце прошлого года Сорокина и Ясина заявили, что выходят из совета из-за фальсификаций на выборах в Госдуму. Президент России предложил переназначить губернатора Краснодарского края Александра Ткачева главой региона на новый срок. В Японии проходят траурные церемонии в первую годовщину разрушительного землетрясения и цунами, жертвами которых стали около 19 тысяч человек. Министерство внутренних дел Афганистана осудило нападение американского солдата на мирных жителей в провинции Кандагар, при котором 15 человек погибли и еще 9 получили ранения. На северо-западе Пакистана в результате взрыва, совершенного смертником во время похорон в предместьях города Пешавар, погибли не менее 15 человек, около 40 получили ранения. В результате воздушных ударов Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев, 12-летний мальчик и боевик одной из палестинских группировок. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFEQ. Мужчины, которые ненавидели женщин. Это некоммерческое название трилогии Стига Ларсена «Девушка с татуировкой дракона», которое он предлагал своему первому издателю. Трилогия это всем известна под названием «Девушка с татуировкой дракона» или «Миллениум». И об образе Элизабет Саландер, главной героини, о феминистском и социальном значении этой книги, о том, как она читается в России, о том, что она означает в Швеции, мы сегодня разговариваем с Бентом Эриксоном, советником отдела печати и культуры посольства Швеции, с переводчиком-специалистом по скандинавской литературе Ольгой Дробот, секретарем гильдии литературных переводчиков, и с психологом Сергеем Яниколоповым, заведующим кафедрой криминальной психологии в Московском городском психолого-педагогическом университете. О трилогии есть не только сторонники, но и противники. Вот, в частности, высказывается критиками некоторыми, что вот вся теория заговора, которая является стержнем этой книги, очень критикуема, и что рассматривать нашу жизнь как деятельность спецслужб, в общем, довольно странно. Но вот я хотела бы вернуться к шведским реалиям, о которых заговорил Бент Эриксон. Ольга Дробот, пожалуйста.
Вообще, это странное свойство многих скандинавских литератур, вот шведской в особенности, особенно детской, подростковой. А некоторым образом, мне кажется, что вот эта трилогия, она, ну, вот то, что называется для молодых взрослых в первую очередь. Немного все же детская литература.
Оля, я должна признаться, что я, видимо, остаюсь ребенком в душе. Читала, не отрываясь.
Вот-вот, там все для этого есть. Шведская литература имеет такое странное качество. Если человек, например, никогда не бывал в Швеции и, скажем, вознамерится составить некоторые представления о Швеции, прочитав 10 шведских книг, то у него сложится довольно превратное представление. Он вообще выяснит, что, как правило, дети чувствуют себя очень брошенными, что родители их много работают, или страшно пьют, или давно болеют. И вообще как-то принято, чтобы детская литература была настолько переполнена проблемами, чтобы она уже как-то довольно казалась такой, ну, в общем, черной и мрачной. И в этом смысле, мне кажется, что книга поддерживает эту традицию со всей возможной силой.
Бен, что скажете?
Правильно, я, в общем-то, согласен. Фильмы то же самое. Новые фильмы, которые выходят, где присутствуют, значит, молодые люди, это очень часто тоже из проблемных таких семей. Девушка, которая проживает с мамой, которая там пьет и так далее, и так далее. А с чем это связано, не знаю. Я думаю, что, как я уже говорил, раз все на поверхности достаточно хорошо устроено, наверное, у писателей, у авторов возникает такое все-таки стремление показать, что на самом деле в глубине это не так. Не так просто и не так все гладко, потому что жизнь всегда есть жизнь. В любой жизни всегда присутствуют какие-то проблемы, противоречия, страсти и так далее. И жизнь любого молодого человека, подростка, особенно, конечно, здесь остро присутствуют вот такие конфликты, такие моменты адаптации, что ли, молодого человека к обществу. Поэтому я считаю, что это, в общем-то, законно и достаточно обоснованно, что подчеркиваются именно такие моменты. Но я согласен с тем, что для чужого читателя, иностранного читателя, может возникать... Это не рекламные книги, наоборот. Дают достаточно такую все-таки мрачную картину Швеции, но все-таки пишут для нас.
Я вот с этим не согласна.
Я с этим
можно,
не согласен.
Можно я прокомментирую, да, немножко? Вот мне кажется, что если говорить о трилогии Ларсена и о той современной шведской детской литературе, которую я читала, у нее просто довольно большой образовательный пафос. Пафос предупреждения, пафос социальной работы. И, как мне кажется, журналистская первая специальность Ларсена очень сильно наложила отпечаток на эту книгу. В авторе чувствуется большое знание темных сторон жизни, которым он занимался. Не будем забывать, что он занимался выпуском антифашистской газеты. И, соответственно, много знал о правых и выискивал в демократическом шведском обществе как раз те его черты, в которых находятся зародыши фашизации. Сергей Николаевич Николов.
Я тоже не согласен вот с этой оценкой, потому что обратите внимание, что вообще в данном случае не только шведская, но и вся скандинавская литература для детей и подростков, то, что перед переводится у нас, пользуется бешеным успехом у детей и подростков. Если уж это так страшно и мрачно, чего они так любят это читать? В ответ я только одно могу сказать, что, по-видимому, это отвечает тем проблемам и потребностям, которые есть у детей и подростков. Это, может быть, действительно благополучные страны в социальном смысле заставляют или позволяют уйти в свой внутренний мир и имплицировать его вовне, показать, как много проблем возникает у человека просто для реального взросления, адаптации и дальнейшего прохождения своей жизни. Поэтому, с одной стороны, восторг от «Пеппи Длинного Чулка», который считается веселой книгой, а не мрачной. А если продолжить жизнь «Пеппи Длинного Чулка», то вот она становится такой. Еще что очень важно, что да, конечно, в Швеции огромное количество хороших психиатров и психологов, которых я знаю очень хорошо. Они совершенно замечательно делают свое дело. Там можно только учиться, как нужно все вот как бы хорошо устраивать, да. Но в каждом маленьком эпизоде, если они есть такие психиатры, то общество-то боится их. Оно не боится.
Вот как вот, ни странно, реально, да? Оно не боится человека, который там в течение многих лет, условно говоря, Элизабет Саландер делал вот этим вот изгоем. Да. Общество ему доверяет.
И в последние только годы, обратите внимание, вот вторая вещь. Это страх перед всей системой социальной защиты, социальных опек.
А почему?
Потому что, как всякая бюрократическая система, она начинает нормально работать на себя. Поэтому в Швеции чуть ли не 20 тысяч ежегодно детей забираются из семей, передаются к другим опекунам. То есть это такая реальная социальная жизнь с точки зрения социума, она правильная, потому что из проблемной семьи ребенок выбирается и передается в другую семью. К сожалению, мы не очень хорошо знаем, хорошо это или плохо с психологической точки зрения, вот развития этого ребенка. Но даже то, что вот у нас возникают страхи перед ювенальной юстицией, перед самими органами опеки, перед тем, что происходит там в Финляндии и во Франции, вот этот страх, присутствующий у людей, перед вдруг появившейся всесильной организацией. То есть, если раньше люди боялись полиции, суда, ну, репрессированных каких-то органов, под это подсвистывалась почти во всех странах психиатрия как репрессивная, то вдруг сейчас появилась организация, которая на первых порах была совершенно замечательная, защитить ребенка от насилия в семье, от плохого обращения. И вдруг она становится тоже монстром. И в этом как раз романе все точки, где государство, делая вроде бы правильные шаги, может превратиться в монстра, психиатрическая служба, служба опеки, полиция, тайная полиция. И здесь вот вопрос о том, реальная или нереальная идея заговора, это вопрос веры. А вот что она может осуществиться при наличии таких структур, это вопрос, который точно так же может относиться и к органам опеки, которые на самом деле очень хорошие, но и дальше вот может произойти то, что происходит.
Сергей Николаев, спасибо. Ольга Дробот.
Я хотела бы вернуться к шведским и скандинавским подростковым книгам и сказать, что в России, вот я сама их очень часто рекомендую издателям, страшно люблю переводить. И считаю, что, скажем, в России они, ну, играют огромную роль, они восполняют то, чего вообще нет. В России крайне мало книг для подростков, которые всерьез обсуждали бы то, что подростков волнует. Огромное спасибо шведской и другим литературам за то, что они дают возможность нам эти книги читать, обсуждать. Но сам по себе зазор между все-таки очень хорошо функционирующим шведским обществом и тем, с каким все же вниманием они относятся к тем недочетам, которые в нем можно найти, он проявляется таким образом. Тут речь не только о том, что, например, всякая система, хорошо простроенная, в какой-то момент начинает действовать автономно, и в этот момент она действительно может превратиться во что угодно. Да? Это та самая вертикаль власти, когда она выстроена, она исчезает из поля контроля общественного, и трудно туда контроль вернуть. Но мне кажется, что подростки, как некоторая группа граждан, она в каждом обществе вызывает большую настороженность, что вообще общество любит бояться своих подростков. Я эту историю читала с особым чувством, потому что я знаю ровно такую же историю отечественную, сцену про девочку из коррекционного интерната, которая вот в этом ровно возрасте, это с ними всегда происходит, в подростковом, они начинают как-то там себя проявлять, сразу вызывают неадекватную реакцию, их сразу перестают учить, помещают там в психиатрические заведения, ломают им жизнь, и крайне редко они потом как-то из этой колеи уже могут выбраться. Но, видимо, действительно, это какая-то общая реакция всякого общества на подростка, который экспериментирует с границами жизни. И, в общем, общество, наверное, отчасти было бы довольно, если бы очень внутренне, не вслух, а про себя, если бы все-таки вот таких каких-то страшно неудобных угловатых подростков, от которых вообще неизвестно, что ждать, если бы как-то все-таки их службы опеки или какие-то другие службы немножко держали в узде.
Ольга Дробот, спасибо. Свобода в клубе RTFAQ, девушка с татуировкой дракона или мужчины, которые ненавидели женщину. Вот об этом все-таки я хотела бы поговорить. Сергей Николаевич Николаев.
Хотел сделать одно добавление. Лет 40-50 назад, когда были исследования о том, что про подросток переходит вот гормональная буря, так сказать, там и прочее, то у горячих голов в правоохранительных органах, притом разных стран, появилась идея, что всех подростков на это время надо изолировать, подлечить, а потом выпустить. Что раз гормональная буря, то, ну, пройдет, будем разговаривать со взрослыми. То есть крайняя такая форма борьбы или лечения подростков. Другая проблема, которая действительно очень серьезна, вот я уже говорил о том, что это насилие, семейное насилие с одной стороны, как бы бытовое, а другое – это проблемы фашизма. Нам всегда кажется, что фашизм – это вот что-то такое нам понятное, потому что это Германия, это там Венгрия и Румыния, там Испания, что-то вот такое. Шведский фашизм – более интересная модель, которая тоже всегда существовала, то есть даже раньше, чем германский, так сказать. Это, по-видимому, проявление протестантского духа, жесткого, но это уже больше...
Гвинт-то вопрос, да.
А вот. Но сам факт вот его существования, поэтому и существуют такого рода антифашисты, как Ларсон. Как всегда, действие вызывает противодействие. И вопрос не в том, много ли фашистов, насколько они опасны для шведского общества, много ли там левых, благополучное центристское государство. Но государство, как вот мы уже обсуждаем это все, что оно, ну, авторы его, обращают внимание на страхи, которые могут быть. А вдруг? В этом смысле он очень тоже психологически и социологически верен. Мы можем сколько угодно обсуждать там проблемы фашизма, но в комплекс авторитарной личности, экстремистской, вот такой фашистской правого толка входят проблемы полуролевой идентичности. В традиции, вот, особенно там немецкой, их вообще обвиняли в гомосексуализме и считал, что вот это такие перевернутые. В Висконти это вообще, так сказать, целая эстетика инцеста и прочего. Исследования показывают, что там действительно есть неудовлетворенность. То есть многие из них обычные нормальные мужчины, так сказать, с какими-нибудь не гомосексуальными тенденциями, но их образ настоящего мужчины – это такой вот супермачо, который не может столкнуться с неприятием женщины, с ее внутренним сопротивлением, что у нее тоже право выбора есть. И в этом смысле зерна фашизма на бытовом уровне, и даже для меня, как для исследователя вот, криминального поведения, с одной стороны, домашнее насилие, и мне в голову не приходит, что это вот как-то связано с националистическими установками, а с другой стороны, выясняется, что вот этот традиционализм, патриархальность, и это даже не только патриархальность, это страх перед новым. Это попытка стать патриархальным из страха, что в новом мире, где женщины будут более свободны, я могу оказаться аутсайдером.
Сергей Николаевич Николаев, спасибо. Но у меня вот есть два комментария, как Ларсон это делает. Первое, он поднимает свой голос и против старого фашизма, и против неонацизма. Это очень просто видно. Его герои, люди, которые окружают Элизабет, люди, которые помогают, ее работодатель Драганский и потом следователь Бубланский, один еврей, а второй мусульманин, там, с четырьмя кровями, с очень сложными. И ее вообще, вот Ларсон, как мне кажется, старается показать новый образ Швеции, где иммигранты такие же граждане, как и, собственно, коренные люди Швеции, и при этом говорит и об их проблемах, о том, что государство шведское не так, чтобы вот с распростертыми объятиями, принимает он, говорит, о трудностях, которые каждый из них испытывает. И второй момент связан с психологией фашизма, в частности, с Мартином Вангером, антигероем, то есть вот с главным мужчиной, который ненавидел женщин, он становится насильником и убийцей под влиянием своего отца, фашиста. Но важная вещь об Элизабет Саландер, когда Михаил Блумквист пытается оправдать Мартина Вангера, говоря, что это же отец его всему научил, она очень гневно реагирует. Имеется в виду, что ее отец был садистом, но она противостоит этому злу. Хочу, Бент, послушать, фашистская, антифашистская борьба в Швеции. Mm-hmm. Это как-то актуально?
Эта проблема актуальная, конечно. Ну, правильно, вот Сергей Николаевич говорил о том, что фашизм, нацизм шведский имеет достаточно давние корни. Это 10-е годы прошлого века. У нас был даже такой институт расовой гигиены. И были достаточно много сторонников вот традиционного немецкого фашизма, нацизма. Я бы не сказал, что есть такие прямые идеологические связи между новым фашизмом шведским и старым. Я считаю, что тот старый, он был, наверное, более идеологическим, теоретическим, более развитым. А тот фашизм или те люди, которых мы сегодня называем фашистами в Швеции, это все-таки это люмпен в основном. Это молодые люди, которые, в общем-то, немного знают. Они реагируют на чужих, на незнакомых, на какие-то новые явления. В связи с тем, что, конечно, Швеция сегодня это страна иммигрантов уже. Практически считают, что где-то 20-25% населения или родились, или родители родились за рубежом нашей страны. И это, конечно, сказывается на общей обстановке в стране. Есть такие вот три крупные города, вот Стокгольм, Гетеборг, Мальме, где у нас имеются такие сплошные общины иммигрантов. Это, конечно, создает определенную обстановку, и возникают проблемы, вопросы, противоречия. Недаром вот на последних выборах парламентских все-таки прошла одна партия, которая называется вот «Шведские демократы». Они, правда, стараются сейчас смягчать всевозможными способами свою пропаганду, но все-таки они рассчитывают на то, что есть такие подсознательные настроения под поверхностью, под официальной, которые их поддерживают. То есть они не прямо говорят о том, что их надо вышибать из страны, но говорят о том, что надо ограничивать приток беженцев и так далее. Это очень актуальная тема. Явно, что среди этих людей, которые придерживаются таких взглядов, есть прямо открытые фашисты, безусловно. Но не очень идеологически подкованные, а именно, которые боятся...
Бенгт, по поводу заговора?
Я не верю в такой заговор, который... Это, наверное, тот элемент в этих книгах, который меня немножко отталкивает. Но очевидно, что вид автора Стига Ларсена – это вид снизу, на общество. Я не отрицаю то, что он пишет, что это факты. Такие явления, такие события происходят в нашем обществе.
Но он во многом основывался на документальной информации.
Конечно.
Здесь только одно.
Сергей Николаевич,
что не вопрос о том, реален заговор или нет. Вопрос о том, что если есть такие институты, как службы безопасности, в них возможен заговор. Не вопрос, там, что вот он расследовал и там на конкретных фактах знает, что в шведскую тайная полиция и секретные службы там делают такое. А вопрос о том, что если есть некий социальный институт, то этот социальный институт может до крайности дойти в своей даже уверенности, в своей правоте. И это можно рассматривать как теорию заговора.
Сергей Николупов, Ольга Друбот.
Я прям хотела снять с языка у Сергея Николаевича. Стремление людей, облеченных властью, настоять на своей правоте. Это вот, как мне кажется, и есть суть всяких таких заговоров, когда человек или группа граждан как бы из самых лучших побуждений начинают что-то делать, явно пренебрегая другими людьми или какими-то нормами, или делая выбор за всех некоторым образом. Мне кажется, что вот в этой книге, возвращаясь к насилию, насилие порождает что? С другой стороны, оно порождает бессилие. Если человек совсем себя чувствует бессильным, то ему, конечно, как-то трудно с чем бы то ни было бороться. Вот вы, Елена, говорили, что Лизбет совершает такой моральный выбор. Отец ведет себя так, как он себя ведет, и она против этого борется. Но не будем забывать, что у нее есть сестра-близнец, которая совершает совершенно другой, как мы знаем, выбор. Когда отец избивает мать, девочек запирают в комнате, но потом они выходят, и вот Лизбет, она пытается защитить мать, а сестра Камила, она просто подходит к отцу и как-то, в общем, к нему ласкается и старается сгладить ситуацию. И мы совершенно не знаем, как дальше сложится ее жизнь, но на примере других героев этой книги, вот из семейства Вангер, в частности, мы можем хорошо предполагать, что вот такое насилие, которое человек увидел и которое он внутри себя как бы принял, оно и становится некоторой основой дальнейшего насилия, которое он сам дальше несет в жизнь. Вот эта идея, что человек все-таки не остается один на один с такой чудовищной ситуацией. Лизбет долго оставалась один на один, да, но Сергей Николаевич подробно про это говорил, что она не может найти нигде помощи, ей никто не верит, ее запирают в психушку. Но в конце концов, все-таки дело ее побеждает, ее признают дееспособной, она дальше может жить как человек, некоторым образом оправданный по всем статьям и признанный во всех своих правах. И вот это мне в этой книжке очень нравится.
Ольга Дромт, спасибо. Бен Керриксон.
Я согласен с тем, что даже если нет такой объективной структуры заговора, тот факт, что некоторые люди, в том числе вот наш автор, да, Стиг Ларсон, ощущают, что есть такой заговор. Многие приходят на основе своих контактов с властями к выводу, что существует заговор. И этого, я считаю, достаточно. То есть тогда можно говорить о том, что этот элемент все-таки присутствует.
Бент Эриксон, спасибо. Но неожиданным образом вот характер такой девушки на российских просторах проявлен двумя вещами. Вот сейчас находится в заключении девица такого же темперамента. Я имею в виду российскую группу «Пусси Райот» и украинскую группу «Фемен», которые в эпатирующих формах выступали, можно сказать, что с критикой власти. Я хочу вернуться, сконцентрироваться на образе Лизбет Саландер. Мы в связи с Международным женским днем вот об этом новом образе говорим. Я черты этого образа нахожу в своих знакомых девушках, которым сейчас 25-30. Это независимые, может быть, не доходящие до таких степеней бунта молодые женщины, но не боящиеся вести себя не так, как общество им диктует. Бен, пожалуйста.
Да, это очень верно. Поэтому я не зря говорил сначала о том, что она вписывается в общий образ молодых людей в Швеции. Здесь находится определенная проблема, потому что то, что мы называем шведским обществом благосостояния, принято считать, что это модель социал-демократической партии. Хотя строилась модель, конечно, на общем принципе консенсуса, вот все другие партии тоже подключались, но все-таки в основе находится лютеранский, протестантский подход к работе, к солидарности. И то, что старые поколения сейчас видят у этих молодых людей, в некоторой степени отсутствие вот этого ощущения солидарного общества. Это молодые люди, которые берут то, что плохо лежит. То есть, если система пособий по болезни очень либеральная, то молодой человек считает, что он, если он, значит, там сидел до поздно в воскресенье вечером, там что-то пил, не пойдет на работу, потому что он знает, что все равно он получает деньги. Ветеран труда шведский так никогда не поступает. Он говорит себе: я не больной, поэтому я пойду на работу. Вот в этом плане она хороший пример, хороший образ вот этого поколения экстремального такого крайнего индивидуализма человека, вот одиночки.
Бен Терриксон, Ольга Дробт.
Ну да, человек, который борется за себя, за свои права. Она в некоторых случаях делает очень моральные выборы, в других случаях, конечно, не брезгует какими-то менее моральными ситуациями для того, чтобы как-то обеспечить себя, решить свои проблемы. Но мне кажется, что в отличие от многих других милых образов этой книги, это действительно очень живой образ. Такого человека, ну, я не знаю, легко ли с ним общаться в жизни, но то, что его легко встретить в жизни, это факт.
Ольга Дробот, спасибо. Сергей Николопов.
Несколько важных идей. Протестантская идея привела к развитию капитализма, ну и вот мы знаем работы Вебера и прочее. Она подчеркивает индивидуализм и вклад индивида, и ответственность индивида. Современное общество, вот уже 20 века, действительно выхолащивает идею ответственности, того, что, будучи индивидуальностью, ты должен быть еще и солидарен, и отсюда участие в партийной жизни и более активное в жизни вообще общества. И в обратном варианте это то, что в протестантских странах, и в Швеции в частности, высокий уровень самоубийств. Во многом объясняющийся тем, что солидарность нарушена, связей поддерживающих нет, социальная сеть более разорванная, чем социальная сеть у южных народов, католиков, православных, ну и мусульман тоже. Это одна сторона. Значит, вот куда идет общество, которое провозгласило индивидуальность, лучшие стороны индивидуальности проявило, индивидуализма, а сталкивается с некоторыми худшими сторонами. И в этом смысле как раз образ Саландер очень интересный. Она, кроме там моральных выборов, которые осуществляет, и большей частью, в общем-то, правильно, та часть, которую она делает, вроде бы аморальная, находят объяснение в том, что иначе она не адаптируется в этих ситуациях, просто не к обществу, а в данных ситуациях. Как это у нас, как это проявляется у людей, которые не переживают такие острые ситуации, а начинают свою индивидуальность проявлять просто для того, чтобы проявлять, то есть почти подростковое поведение у людей, которым за 30. В итоге, ну, как и во всем мире, возникает мощная инфантилизация общества. И вот подогревать ее и говорить, что это замечательно, пускай девушки отстаивают свое поведение, тут опасность есть двойная. Одна – это с точки зрения их жизни, а вторая – что насилие против них будет расти еще больше. И хотелось бы предупредить.
Сергей Николопов, спасибо. Все-таки Элизабет Саландер удается создать сеть своей солидарности. Один из уроков этой книги в том, что она выходит из своего индивидуализма и научается создавать сеть солидарности, и именно в этом ее победа. Люди, которые относились к ней сначала настороженно, по-разному, объединяются для того, чтобы ее спасти. Несколько человек, наделенных умом, возрастом, авторитетом, помогают этой девушке выжить. Из своего индивидуализма она выходит на уровень социальной солидарности. Ну, по крайней мере,
не только возрастом. Там есть и ее сверстники. Просто они должны быть умными, отзывчивыми и толерантными к чудачеству другого человека.
Еще я бы сказала, что она все время действительно демонстрирует потрясающую работоспособность. Она очень много работает всегда. И вот эта хакерская ее партия или хакерская ее группа, люди, которые в трудный момент приходят ей на помощь. Это организация, где она запрашивает солидарность и получает ее в таком совершенно конкретном рабочем виде.
Ольга Дробыц, «Свобода» в клубе RTFAQ, девушка с татуировкой дракона, об образе Элизабет Саландер, о том, что этот новый тип героини означает в современном мире, что он означает в России и в Швеции. Мы сегодня говорили с психологом Сергеем Яниколоповым, заведующим кафедрой криминальной психологии в Московском городском психолого-педагогическом университете, с переводчиком Ольгой Дробот, специалистом по скандинавской литературе, секретарем гильдии литературных переводчиков, и с Бентом Эриксоном, советником отдела печати и культуры посольства Швеции. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
План на неделю составляет Валентин Барышников. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблочники были рады приютить на своем митинге и анархистов, и представителей сексуальных
меньшинств. На контрольно-пропускном пункте Каландия часть участниц демонстрации начала забрасывать камнями солдат.
Думаю, что никто всерьез не рассчитывает на применение силы в данной ситуации.
Министерство обороны не желает обеспечивать военнослужащих жильем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.